Здравствуйте, дорогие друзья! В студии «Радио Град Петров» Марина Лобанова. Сегодня в нашей программе мы будем говорить о юбилейной дате 2015 года. Мы знаем, что этот год связан с юбилеем памяти князя Владимира, крестителя Руси. И Божий промысел – это 1000 лет со дня кончины князя Владимира и 100 лет – кончины основателя свято-князь Владимирского братства. И в христианской традиции, конечно, если человек прожил святую жизнь, подвижническую жизнь, то вот день кончины – это день как раз его, может быть, какого-то такого прославления. Это всегда так было для церкви, церковь так понимала. Будем говорить о протоиерее Алексее Мальцеве, основателе свято-князь Владимирского братства, о столетии, со дня кончины которого отмечается в 2015 году. И мне очень приятно, что сегодня, чтобы рассказать еще раз и о свято-князь Владимирском братстве, и поговорить о протоиерее Алексее, в студию к нам на радио «Град Петров» пришел председатель, нынешний председатель свято-князь Владимирского братства, который находится в Германии, Дмитрий Глебович Рар. Здравствуйте, Дмитрий Глебович.
Здравствуйте, очень приятно быть здесь.
И еще один гость в студии – Ульяна Михайловна Волкова, научный сотрудник Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. Здравствуйте, Ульяна Михайловна.
Здравствуйте.
А вот почему Ульяна Михайловна сегодня тоже будет говорить о свято-князе Владимирском братстве, мы поясним по ходу передачи. Я думаю, что стоит начать с рассказа о том, кто такой протоиерей Алексей Мальцев, но и сказать о том, что такое князь Владимирское братство. Не все наши слушатели, может быть, знакомы с нашими прошлыми передачами, публикациями, которые тоже выходили, в том числе в петербургской церковной прессе. В этом году будет панихида, собственно, в день столетия отслужена, но наша передача выйдет позже. И давайте напомним, что такое свято-князь Владимирское братство, почему в Германии, но мне хочется, извините за длинное вступление, акцентировать. Как я понимаю, это практически, насколько я знаю, единственная организация дореволюционная, благотворительная, которая до сего дня существует. Конечно, благодаря тому, что и отец Алексей основал это братство уже в Германии. То есть это было братство, которое основано в Берлине. Расскажите, пожалуйста, об этом братстве и об отце Алексея, Дмитрий Глебович.
Да, ну, в общем, Алексей Петрович Мальцев родился в семье священника в Ярославской губернии в 1854 году. Ну и по традиции следовал своему отцу и, значит, тоже поступил в Ярославскую духовную семинарию, затем в Петербургскую духовную академию. Потом стал священником, преподавал в Петербурге, пока его, значит, в 1886 году не назначили посольским духовником в российское посольство в Берлин, в Германию.
Вот такой момент. Я никогда не понимала, как выбирают священника на такую очень ответственную должность. Все-таки это посольский священник. А он как-то такой вот...
Действительно...
Вроде бы один из многих священников Российской империи.
Настоятель посольского храма святого Владимира при посольстве в Берлине, конечно, был как бы, у него был статус дипломата. Это, можно сказать, как будто военный атташе, так тут духовный атташе. Так что выбирали действительно тщательно таких людей, и Алексея Петровича выбрали, поскольку он владел несколькими языками, он был очень образованный человек и тоже как-то проявил дипломатические качества. Так казалось вот начальству, и поэтому его с удовольствием послали в Берлин. Немецким он владел отлично, и как он приехал в Берлин, он увидел, значит, что есть очень много российских подданных или русских православных людей, оказавшихся в тяжелом положении там, в Берлине. Ну, дело в том, что в конце XIX века из переполненной Европы очень много людей старалось выехать в Америку, эмигрировать, чтобы начать новую жизнь. Но не всем это удавалось сделать. Некоторые как-то сразу возвращались, некоторые уже в германских портах останавливались, видели, что денег нету, что все это было как бы были нереальные планы. И они обращались тогда за помощью в российские консульства в Гамбурге, в посольство в Берлине.
А, Дмитрий Глебович, а с чем вы связываете вот то, что многие, я так понимаю, что все-таки это крестьяне, да, которые уезжали на заработки?
В основном, да.
А почему вот именно в конце 19 века, это как 80-е и 90-е годы 19 века?
Это 80-е и потом еще больше в 90-е годы.
Почему поехало так много из России на заработки куда-то там?
Не на заработки, а чтобы вообще переехать, потому что рождаемость в Европе была высокой, и популяция росла в Европе. И, соответственно, перенаселение было. А в Северной Америке еще было очень много места. И Соединенные Штаты тогда приглашали иммигрантов из Европы переселяться в Америку, чтобы строить государство, чтобы заселять земли.
Но в России-то не было вроде бы перенаселения.
Ну, вроде и тем не менее. Из России многие выезжали. Это были, конечно, староверы, это были евреи. А в частности, очень многие тоже латыши, поляки, литовцы. Но были и русские православные люди. Да, но цель Мальцева была это помочь всем российским подданным, не обязательно православному человеку. Вот, но как это объяснить, да, тогда, в общем, армяне ездили в Америку, всякие меньшинства из других европейских стран. Как-то такая тенденция была, потому что как будто шел миф о том, что там можно лучше жить. Вот если ты только работяга и построишь свою жизнь, ты можешь очень хорошо жить в Америке. Что, конечно, не было так, но все же многие с успехом переселялись. И до сих пор поэтому в Америке есть целые деревни, где люди говорят на чистейшем дореволюционном русском языке или на немецком языке. То есть такие оазисы сохранились. Это люди, которые в свое время переехали, но как будто не приспосабливались к новой жизни там или к другой нации, а сохранили свой быт, свой образ жизни. Вот, то есть, действительно, деревни старообрядцев в Северной Америке есть до сих пор.
Там даже есть город Петербург, что меня всегда удивляет, что в США есть город Петербург.
Вот так. Значит, этим людям нужно было помочь. И посольство не справлялось с этим делом. И тогда у отца Алексея Мальцева появилась идея создать благотворительное общество. Просто собирать деньги, пожертвования этим людям. Но не только пожертвования. Его мысль была еще лучше. То есть он говорил, что если им давать деньги, они это либо пропьют, либо все равно как-то со стыдом вернутся на родину, что вот кто-то им дал деньги. Поэтому появилась идея, чтобы они своим трудом зарабатывали как бы деньги на то, чтобы вернуться в Россию уже без стыда, а чтобы могли сказать, что вот мы что-то все-таки сделали и можем теперь дальше продолжать жизнь. Для этого, значит, отец Алексей создал сперва, формально создал благотворительное общество, которое он назвал Свято-Князь-Владимирским братством.
А почему князь Владимир тут был им выбран как покровитель?
Потому что храм при посольстве в Берлине был посвящен святому князю Владимиру. Просто из-за этого. Вот. Ну, а традиция братств, конечно, она старая у нас в православной церкви, особенно она возникла еще в Речи Посполитой, когда угнетали православных христиан и создавались тогда братства для укрепления православной церкви. Но братства состояли из мирян. И так в конце XIX века в России еще раз такая традиция возродилась, то есть были группы верующих, но мирян, которые поддерживали церковь в социальной деятельности.
А вот интересно, вот настоятель посольской церкви, вот, насколько я знаю, священник, который получал такую должность, он просто, ну, он замечательно служил для дипломатов русских, для членов их семей, совершал все таинства необходимые и, в общем-то, поддерживал их православную жизнь для, может быть, каких-то гостей из России православных. Ну и все. А вдруг почему-то отцу Алексею понадобилось настолько много больше, чем обычно принято у всех посольских священников Российской империи. Почему так получилось?
Я думаю, это связано с его характером и просто с его чрезмерной активностью. Это был очень активный человек, у него было очень много идей, многие из которых он воплощал в жизнь, и он хотел вот действовать, и он чувствовал в себе тоже как бы себя миссионером. Он хотел проповедовать православие в Германии. Кроме того, ему не нравилось, что приходят немцы на богослужение в посольский храм и ничего не понимают. Были гости немцы. Значит, он решил им пойти навстречу и перевести все богослужебные книги на немецкий язык. Потом он даже служил на немецком языке частично и тем самым перевел в православие целый ряд немцев. Один из этих немцев, бывший офицер прусский, Василий Гёкен, стал впоследствии священником и как бы правой рукой Мальцева в Берлине. Кроме того, Мальцев видел под Берлином в деревне Александровке, это была как бы деревня, когда еще в давние времена, в 18 веке, отправили русских солдат как бы в подарок прусскому королю, чтобы они вот там были как бы лейб-гвардии прусского короля. Это были очень высокие парни, русские крестьяне. И вот им там построили русскую деревню, это в Потсдаме, рядом с русским храмом. И до сих пор эта деревня существует.
А правда? Потомки этих солдат?
И есть до сих пор потомки, которые еле говорят по-русски, там пару слов, но они чувствуют эту традицию.
Потрясающе.
И туристы туда ходят и смотрят, вот как будто русскую деревню прямо в Потсдаме. И на холме над деревней русский православный храм.
То вот. Есть они православные, вся эта деревня?
Нет, нет, сегодня уже нет. Но когда отец Алексей приехал в Берлин, он тоже служил в Потсдаме в церкви, и он обратил внимание на этих людей и посчитал, что раз они русского происхождения, то нужно их вернуть в православие. И он ими начал заниматься, стал преподавать уроки закона Божия их детям, и многие из них перешли в православие, что, к сожалению, привело к неприятностям с немецкой полицией, которые совершенно им не нравилось, что отец Алексей, значит, здесь миссионирует и переводит как будто немцев в православие. Но его еще обвиняли и в панславизме. Действительно, он был панславистом убежденным и всегда был, выступал за идеи всеславянства, искал всякие следы славян в Восточной Германии. И пока он искал вот эти следы славян и вообще русских в Германии, возникла еще идея создать и музей. Но я вернусь к тому, как он помогал людям. Он, значит, купил участок недалеко от Берлина, это сегодня пригород Берлина Тегель, где он, значит, приобрел участок, чтобы соорудить кладбище православное, и стали из всей страны перевозить уже прах русских могил назад вот в этот Тегель, на русское кладбище. Там же на месте он построил в 1895 году часовню Константина и Елены прямо на кладбище, а напротив кладбища, и это самое важное, он приобрел участок, где построил так называемый дом императора Александра III. Это был дом, значит, как бы, где гости могли ночевать. Там была библиотека, вот музей он там устроил, но кроме этого мастерские, типографию, садовня там была. То есть он давал людям работу в этих мастерских, каждый по своим талантам мог там работать и заработать деньги, чтобы вот вернуться в Россию. Им давали, значит, в день за работу 2 марки, из которых одна марка шла ему в карман рабочему, а одна марка откладывалась как бы для накопления вот билетов назад в Российскую империю. Вот, и тем самым это отличный метод был помогать людям без того, чтобы они теряли как бы достоинство или чувство достоинства. И на этом тоже все не ограничилось. Когда увидели, как успешно действует отец Алексей, как он убеждает людей и действует на людей, а тогда, в конце 19 века, в Германию приезжало все больше людей на курорт лечиться, то к нему стали обращаться с тем, чтобы он организовывал сооружение русских храмов в курортных городах Германии. И таким образом, действительно, он собирал пожертвования, у него были хорошие связи вообще с высшим обществом России.
Да, кстати, вот я хочу порекомендовать нашим слушателям в интернете, ну, мы знаем, есть Википедия, если кто-то интересуется протоиереем Алексеем Мальцевым, очень хорошая статья, я сегодня благодаря Ульяне Михайловне узнала, что это вы, Дмитрий Глебович, ее написали, я думаю, почему такая хорошая статья, обстоятельная, но что меня там потрясло, там есть абзац, кто был членами Свято-Владимирского братства до революции. Ну, у нас такое представление сегодня, вот у нас здесь тоже есть, где радио находится, в этом доме братства Святой Анастасии Зарешительницы. И тоже ведет большую благотворительную деятельность. И несет и больничное служение, и тюремное служение. Простые люди, которые приходят и хотят поработать, в основном, конечно, женщины, которые имеют свободное время. Здесь мы открываем список. Православное братство благотворительное. Что-то невероятное. Я удивилась, ну, как, по какому принципу вообще это братство строилось. То есть там великая княгиня Елизавета Федоровна, 6 великих князей, еще несколько самых первых аристократов Российской империи, Иоанн Кронштадтский, Феофан Затворник. Я думаю, да что же это такое? Несколько епископов. Вот по какому принципу строилось братство? Это люди, которые вступали в братство, и под их авторитет уже собирались пожертвования. Так ли это работало?
Значит, первоначально принцип был такой, что братство существовало при посольском храме в Берлине. Соответственно, российский посол в Берлине считался почетным председателем общих собраний братства. Обычно советник посольства был номинально председателем правления братства. И все люди, которые как-нибудь активно участвовали в работе посольства или этого храма, они, как правило, вступали в братство, даже если они только временно находились в Берлине. Соответственно, там наполнялись ряды братства постоянно, и даже когда люди возвращались в Россию, они оставались членами братства. Таким образом, со временем больше членов братства проживало уже в Петрограде и Москве, чем в Берлине. И накануне Великой войны в 14 году в братстве состояло не менее 2000 человек. Вот, но как попали вот такие высокопоставленные лица, просто одно за другим шло. Когда Мальцев собирал пожертвования на строительство храмов, тогда он обращался уже вот в эти высшие круга и как-то их покорял. А тем более, например, вот есть город Бад-Наугейм под Франкфуртом на Майне, это входило в Великое герцогство Гессен-Дармштадт, а Великий герцог Дармштадтский был братом нашей последней императрицы Александры Федоровны. Так что, когда царская семья отдыхала в Бад-Наугейме в 1910 году, они посещали братский храм Иннокентия Иркутского и Серафима Саровского, молились там. И тогда Елизавета Федоровна и Александра Федоровна взяли под свое личное покровительство этот храм. Так что мы считаем, что сегодня у нас вот небесные покровители есть этого храма. Члены братства, между прочим.
Да,
вот они и вступили,
то есть члены
в братство.
Братства святые, их несколько уже. Угу. И новомученики в том числе.
И это, ну, и один влиял на другого, и таким образом королева Ольга Вюртембергская была членом братства. Великий князь Владимир Александрович, брат Александра III, вообще стал покровителем братства. Это был его официальный статус. Он это взял под свое покровительство. Он приезжал в Берлин на закладку дома Александра III, значит, в память о его покойном брате. И при этом, значит, собственноручно, значит, вырыл яму и посадил яблоню. И пожелал, значит, братству всяческого успеха. А Николай II, когда услышал о трудностях братства, он, значит, помог тем, ну, между кладбищем и участком Александра III проходила как бы дорога, но ее нужно было покрыть уже крепкой почвой. Там была сельская местность, но нужно было, значит, проложить уже настоящую дорогу. На это как будто денег не было, но без того, чтобы там была твердая прокладка, не разрешали строить дом Александра III. И тогда Николай II просто из своего кармана дал деньги полностью на сооружение этой дороги. Виттештрассе называется сегодня. Вот таким образом вот оказалось очень много таких высокопоставленных людей прямо в братстве. Ну, не только мирян, а тоже духовных лиц. Праведный Иоанн Кронштадтский тоже был членом братства, просто по личной дружбе с Алексеем Мальцевым. Также Николай Японский. И вот даже как будто, значит, там проезжал и будущий патриарх Тихон, когда по дороге из Северной Америки назад в Россию тоже проезжал через Тегель, там останавливался, имеет, значит, тоже непосредственное отношение к братству.
Еще митрополит Владимир Богоявленский, новомученик,
тоже был,
это
да.
В день кончины убийства которого мы празднуем собор новомучеников, ну или в первое воскресенье после его убийства, просто это первый епископ. Ну, он действительно первый, потому что он был и петербургским, затем вот его отправили, как бы немножко сослали в Киев. Но все-таки это тоже первенство, это еще кафедра в нашей церкви, и он там был убит. То есть первый убитый епископ-новомученик, тоже очень важный, и соименный тоже покровителю братства. А в прошлой программе, когда мы тоже говорили о братстве, Дмитрий Глебович рассказывал о архивах протоиерея Алексея Мальцева. Мы еще поговорим о том, почему отец Алексей Мальцев оказался похороненным в Петербурге. Еще вспомним историю его кончины и о том, как 100 лет после кончины основателя братства жило и существовало, и развивалось. И я прошу Ульяну Михайловну вступить в разговор и рассказать, как вы узнали о братстве и как это связано с музеем, сотрудником которого вы являетесь, Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина.
Мое знакомство с братством состоялось тоже благодаря архивам, но архивам музейным. В 2010 году мы обнаружили в архиве документы, по которым одна из коллекций оказалась, поступила из Западного Берлина в 1956 году. И эта коллекция была передана немецкой гражданкой Елизаветой Кваас, но в документах, видимо, она сама просила дописать информацию о том, что ее родителям в свое время эта коллекция была отдана на хранение Алексеем Мальцевым. И вот таким образом мы установили происхождение больше 1000 предметов. Это монеты и медали разных стран мира, разных эпох, начиная от Древней Греции, заканчивая вот началом 20 века. Мы связались с Дмитрием. Он тоже, как и мы, был удивлен, что сохранилась хоть какая-то небольшая часть музея, который считался исчезнувшим после начала Первой мировой войны.
Это вот музей, который создавал протоиерей Алексей Мальцев?
В доме императора Александра III.
Угу. Я как раз хотела спросить, что в этом музее было?
Музей был большой, По архивным данным оказывается, что в музее было более 2000 живописных полотен, гравюры, скульптура, минералогическая коллекция, предметы религиозного быта, и вот в том числе были предметы нумизматики.
А экспонаты собирал сам отец Алексей для этого музея? И в чем, может быть, он видел смысл существования при всех вот этих начинаниях, которые братство осуществляло для тех, кто, будучи за границей, оказался в трудной ситуации, не только помочь им вернуться на родину и заработать, и как-то финансово более-менее благополучно вернуться, а не потеряв действительно все надежды на то, что жизнь как-то устроится, и еще возвращаться вот так вот на родину без гроша в кармане. То есть еще и должно быть и какое-то культурное просвещение, так я понимаю, музей для чего был?
Ну, вообще музей начал складываться еще до своего официального открытия. Протоиерею, видимо, в благодарность за помощь начали приносить различные дары. Он в свое время помогал и старообрядцам. Они ему, в свою очередь, преподнесли в дар нательные кресты, образки, потом различные книги из своей типографии.
Такое своеобразное древлехранилище церковного искусства стало образовываться.
Потом члены братства начали что-то приносить. И вот таким образом постепенно набралась какая-то коллекция, и, видимо, Алексей Мальцев решил, что тогда нужно основывать музей и подходить к этому делу серьезно.
А в музей Пушкина в Москве попала только коллекция монет.
Да, к сожалению, остальная коллекция, где находится, до сих пор неизвестна. И сохранилась ли она? Все-таки такие события в Берлине
происходили. А почему так поздно найдена эта часть коллекции? Или вы просто связали с князь Владимирским братством ее только сейчас?
Одна из основных задач нашей работы – это уточнение происхождения коллекции, история самой коллекции. Наш отдел – один из старейших отделов музея, и был основан еще в Московском университете.
Нумизматики.
Да, нумизматики. И вот таким образом постоянно идет работа над уточнением происхождения. А тут все-таки такая большая коллекция, больше 1000 вещей.
Она выставлена в залах музея?
Вот в этом году, пока точной даты неизвестно, в середине июля мы открываем выставку, которая будет где-то до середины сентября открыта для публики в главном здании музея, посвященной именно самой коллекции, истории музея, истории братства.
То есть впервые эта коллекция монет будет выставлена впервые с именем протоиерея Алексея Мальцева и связанная с деятельностью князя Владимирского братства.
Да.
Еще раз, с июля по сентябрь?
Да, где-то с середины июля по середину сентября.
А что еще на этой выставке можно будет узнать про братство и какие монеты там можно рассмотреть? Мы сейчас привлечем тех, кто интересуется историей братства, и тех, кто интересуется нумизматикой.
Мы планируем выставить архивные фотографии, те, которые хранятся в Москве, и, естественно, сами предметы. Там есть очень красивые произведения искусства, даже можно сказать, очень редкие, и награды, и памятные медали, и монеты. Конечно, основа коллекции – это русские и немецкие вещи. Как говорил сам протоиерей, музей он в свое время назвал «Музей русской истории за границей», и это был один из этапов просветительской работы. Всех гостей, посещавших дом Александра III, он водил, показывал музей и библиотеку. В музее в основном были вещи, связанные именно с русской историей и с русской внешнеполитической, так скажем, историей. Поэтому экспонаты, естественно, связаны в большей степени с нашей историей. Я надеюсь, мы вот увидим скоро.
Ну, в общем-то, это событие. Отрадно, что это происходит в год столетия.
В год столетия кончины отца Алексея Мальцева и в год 125-летия основания Владимирского братства, которое было основано в 1890 году.
Вот как все совпало. Вот. А, Дмитрий Глебович, все-таки протоиерей Алексей Мальцев похоронен в Петербурге. Похоронен в Петербурге, скончался он в 15 году. Предварительно, конечно, хочется спросить, какова судьба братства, основанного, ведущего свою основную деятельность на территории Германии в связи с началом Первой мировой войны?
Да, значит, золотой век братства, действительно, это были первые 20 лет его существования. И с началом Первой мировой войны, или Великой войны, как мы ее называем, деятельность братства прекратилась на долгое время. Дело в том, что немцы сразу же в июле, в конце июля, в начале августа 2014 года стали высылать всех вражеских дипломатов. Мальцев оказался тоже, значит, на положении дипломата, и поэтому его заставили тоже покинуть Германию. Чего он противился этому, он не хотел покидать Германию, он считал, что он должен оставаться на месте и заниматься братством, но выбора у него не было. Так и оказалось, что он хотел спасти вещи и вот передал, оказывается, частично вот коллекцию.
То есть это в связи с началом войны?
Да, в связи с началом Великой войны. Он, значит, на поезде вместе со всем русским посольством покинул Германию, через Скандинавию приехал вот в Россию, поселился сперва в Москве, где он продолжал издавать свой церковный журнал. Это был журнал «Церковная правда». Но Мальцев болел диабетом. Ну и вообще у него со здоровьем от всех переживаний стало все хуже, и тогда ему посоветовали врачи переехать в Кисловодск. Туда он переехал на лечение, там тоже еще постарался, несмотря на состояние здоровья, заниматься благотворительной деятельностью, помогать бедным людям, даже думал там тоже храм какой-то соорудить. Но, увы, скончался он, значит, 15 апреля по старому стилю, 28 апреля по новому стилю, ну, в ночь на 16, 29 апреля, в Кисловодске. И поскольку он был все-таки знаменитой личностью в то время, решили его похоронить в Петрограде. На этом настаивала, насколько я знаю, тоже духовная академия Петрограда. И поэтому его перевезли в Петроград и на Никольском кладбище похоронили. Тогда было много речей произнесено, еще много статей написано. И в частности, вот Ульяна Михайловна даже нашла еще последний журнал, последний экземпляр «Церковной правды», составленный уже после кончины отца Алексея Мальцева, где просто о нем уже рассказывают друзья.
Это можно где-то прочитать, увидеть?
Ну, насколько я знаю, один экземпляр хранится в исторической библиотеке в Москве.
Хотелось бы, конечно, видеть какие-то издания к столетию. Не знаю, возможно ли это?
Мы к столетию, конечно, составим какие-то статьи для интернета, составим один номер «Братского вестника». Это нынешний орган связи членов братства. Ну, наши силы скромные, понимаете, но информацию мы дадим.
Ну и, конечно, наш музей опубликует полностью каталог коллекции музея. Там будут тоже статьи, Дмитрий принимал участие, и наши вот эти архивные все документы мы опубликуем.
То есть этот каталог, такое вот юбилейное издание, где будет информация о братстве и о патриархе Алексее Мальцеве.
Да, о судьбе музея и вот эти сохранившиеся вещи.
То есть какое-то издание будет. Ну, спасибо музею, и тоже так промыслительно, что там оказалась часть коллекции. Может быть, протоиерей Алексей Мальцев раздал и другие какие-то тоже части коллекции кому-то. И интересно было бы узнать. Я думаю, что все всплывет сейчас.
Может
125-летие.
Быть, действительно, кто-то откликнется.
Да, основание братства. Но у нас еще есть время, будет и 130-летие, я надеюсь. И Духовная академия петербургская тоже большое внимание к истории протоиерея Алексея Мальцева уделяла и уделяет. Потому что он выпускник академии и добился таких больших успехов на поприще своей деятельности церковной. Поэтому...
Да, я думаю, просто из-за этого. Ну, просто он был действительно тогда знаменитой личностью. Это доказывают просто отклики после его кончины. Там и духовная иерархия отзывалась, и профессора разных университетов России. Действительно высокопоставленные люди. Это... Ведь Мальцев считается чуть ли не главным переводчиком православной литературы на немецкий язык. Он тогда вел переписку с представителями других христианских конфессий. Его знали во всем мире, в церковных кругах. К сожалению, его имя потом попало в забвение. Не только его имя, но и его могила. Никольское кладбище в советское время, к сожалению, пришло в запущение, мягко говоря. Могила Мальцева тоже была как-то разрушена. Но в 2000 году семинаристы духовной семинарии Петербурга стали разыскивать могилы разных известных лиц. И в частности, тоже нашли могилу протоиерея Алексея Мальцева и хотя бы поставили крест, скромный крест на этом месте, где написали вот протоиерей Алексей Мальцев и дату его жизни. Потом уже, когда мы приехали, тоже обнаружили эту могилу, мы стали уже заниматься этой могилой, что издалека из Германии было трудно, но потом нашлись члены братства уже и здесь, у вас в Петрограде. Особенно за это взялся Олег Евгеньевич Иванов, преподаватель в Институте богословия и философии. И он вместе с единомышленниками вот создал группу братства в Петрограде, и они заведуют этой могилой. И осенью прошлого года поставили даже новый памятник над могилой. Так что о могиле теперь хотя бы заботятся. Но я надеюсь, что на этом мы не ограничимся, и все-таки можно будет имя протоиерея Алексея делать опять более известным здесь в России.
Братство существует и по сей день. И вот вы, председатель Свято-Князь Владимирского братства, 100 лет со дня кончины основателя прошло, и война была, и Первая мировая, и Вторая мировая. Немного об истории братства за эти 100 лет. Расскажите нам, Дмитрий Глебович.
Да, постараюсь вкратце рассказать. Естественно, как я говорил, золотой век братства завершился Первой мировой войной. Потом, после революции и гражданской войны, очень многие члены братства смогли спастись от большевистской власти за границу, и многие из них оказались на Западе, в частности, в Берлине. Тогда нужно было восстанавливать как-то тоже, ну, церковную недвижимость, вообще церковную жизнь в Германии, ведь иммигрантская жизнь, она в основном, она совершалась вокруг храмов. Это то, что сплочало всех. И тогда становился тоже иногда такой вопрос, кому принадлежит та или иная недвижимость, тот или иной участок церковный. Советское посольство, в частности, претендовало на имущество братства. Но тогда велись судебные процессы, и братство в итоге выиграло эти процессы. И тогда вот церковная иерархия говорила, что очень важно сохранить братство как юридическое лицо, чтобы как-то защищать эти участки от дальнейших советских претензий.
А в церковном отношении братство под какую юрисдикцию поступило?
Значит, в Западной Европе было так, что многие приходы вот в Германии подчинялись тогда митрополиту Евлогию, который находился в Париже. Но когда в Германии пришли к власти национал-социалисты, они старались все меньшинства как бы поставить под контроль. И когда они видели, что русские между собой разъединены, им это совсем не понравилось, они заставили фактически русских объединяться не только в политическом плане, но и в церковном плане. И поэтому в 1938 году был издан закон, что вся церковная недвижимость в Германии переходит в зарубежные церкви. Тогда братство, чтобы спастись от ликвидации, потому что им братству грозили ликвидацией, подписало договор, соглашение с епископом Серафимом Германским от зарубежной церкви о том, что братство входит в зарубежную церковь. Мы и до этого, в общем, сотрудничали и с зарубежной церковью, и с митрополитом Евлогием западноевропейским. Но тут стало все однозначно, и тем самым мы спасли, значит, братство и церковное имущество братства. После Второй мировой войны подобные конфликты начались, особенно в Берлине. Оккупанты сразу же отобрали у братства весь участок в Берлине Тегеле, кладбище и дом Александра III, и передали это все в Московской патриархии. Опять велись судебные процессы. Братство опять выиграло судебные процессы, но оккупационная власть французская противилась воплощению этого судебного решения и сказала, что мы не выдаем братству этот участок, дальше будет пользоваться им Московская патриархия. После чего город Берлин предложил братству выкупить у братства этот участок с тем, чтобы после окончания оккупационного режима, когда это будет, никто тогда не знал, братство может себе вернуть этот участок. Так и сделали, однако все устные обещания оказались не совсем точными, потому что город, правда, сохранил кладбище, но дом Александра III скоро после этого продал коммерческим предприятиям, которые снесли этот исторический дом и построили на его место совершенно безликие коммерческие здания. Кладбище братство себе смогло вернуть в 2006 году, с тех пор мы являемся опять собственником. Но отношения-то теперь, особенно после объединения русской церкви, у нас хорошие с любой юрисдикцией русской православной церковью. Так что пользуется храмом в Берлине Московская патриархия, храмами в Бад-Киссинген и в Бад-Наугейме зарубежная церковь, а храмом в Польше, в Гёрберсдорфе, это раньше была часть Германии, пользуется Польская православная церковь.
Это все храмы братства?
Да, это все храмы братства. Был еще храм домовый в Гамбурге, его пришлось закрыть в 1995 году. По разным причинам. Был храм в Бад-Гомбурге под Франкфуртом, который был отобран немецкими властями в Первую мировую войну. И был домовый храм в Бад-Вильдунгене, это в Гессене тоже находится, в курортном городе, который был временный и так и закрылся во время Первой мировой войны. Его, кстати, вот организовал великий князь Константин Константинович. И потом в Данциге, нынешнем Гданьске, тоже был домовый храм, который тоже закрылся во время Первой мировой войны.
хочется спросить о каких-то реликвиях или святынях, которые хранятся в храмах братства. Может быть, что-то особенное можно назвать. Но мы знаем все, что у, допустим, русской зарубежной церкви самая известная святыня, самая значимая святыня – это Курская коренная икона Божией Матери, чудотворная икона. А вот именно в храмах братства есть ли что-то из каких-то реликвий касательно истории России или церковные какие-то святыни?
Конечно, главная святыня братства, или которая находится в собственности братства, это Саровский иконостас Батнаугеми в храме Иннокентия Иркутского и Серафима Саровского. Дело в том, что когда планировали соорудить русскую церковь в Батнаугеми, тогда Бенуа, например, чертежи рисовал, они планировали красивый русский храм, но после русско-японской войны денег не хватило, чтобы действительно построить настоящую церковь, и тогда выкупили у города старый протестантский храм и в нем устроили русскую православную церковь. Вот, а в этот строительный комитет в свое время входил епископ Иннокентий Беляев, который потом стал епископом Тамбовским. И когда он услышал, что вот соорудили вот храм в Батнаугеме или устроили храм в бывшем протестантском храме, он решил отдать туда уже ненужный иконостас из церкви в Сарове, где просто после прославления Серафима Саровского построили новый храм, и старый иконостас не был уже нужен. И, значит, на поезде разложили этот иконостас, и на поезде перевезли его в Батнаугем, и там его поставили опять в храме.
А изначально он какого времени создания иконостаса?
Значит, иконостас, он считается 17 века, но есть диаконские двери, которые вроде бы даже еще более старые.
То есть он с иконами весь был перевезен?
Да. А потом еще уже после прославления Серафима Саровского добавили уже в начале 20 века еще несколько икон, в частности, икону самого преподобного Серафима Саровского. Но это тот иконостас, перед которым преподобный по преданию, значит, молился, будучи диаконом, и вдруг ему явился Спаситель, и Спаситель во время иктини вошел прямо в иконостас. Вот это тот иконостас, и он сейчас находится в Батнаугеме. Он со временем, к сожалению, пришел тоже в очень плохое состояние, у иммигрантов денег не было, чтобы его реставрировать. Но несколько лет тому назад приезжал архиепископ Георгий Нижегородский в Батнаугем, чтобы посетить эту святыню. Он даже тогда думал, может быть, можно вернуть этот иконостас назад в Саров, поскольку там храм восстанавливается. Но из этого ничего не получилось, но все же его визит дал толчок немецким властям помочь нам в реставрации иконостаса, и сейчас его, значит, вовсю реставрируют. Так что и такие вещи случаются, слава Богу. Помимо этого, есть просто целый ряд икон в наших храмах, которые жертвовали разные высокопоставленные гости, которые там находились на лечении. Есть, в частности, икона, подписанная вот будущим патриархом Тихоном, когда он из Америки возвращался в Россию через Гамбург.
А и что это за икона?
Это икона Серафима Саровского. В общем, необычная икона, но с его подписью на обратной стороне. Также в 26-м году в Гамбургской церкви была служба со встречи, посвященной памяти, значит, убиенной царской семьи. И там тоже многие иконы были принесены в дар. В частности, вот патриарх Александрийский, тогда он лично не присутствовал, но он передал икону святой Екатерины, наш храм. Вот такие ценные иконы. Ну, конечно, очень ценно, с моей точки зрения, это записи в книге гостей наших храмов, где, конечно, и великие князья подписывались, и вот владыка Евлогий тоже.
С чем сегодня занимается Свято-Князь Владимирское братство, кроме присмотра за храмами?
Средства наши до сих пор, к сожалению, очень ограничены. Мы, да, как вы уже говорили, должны следить за нашими храмами, что стоит достаточно средств. Помимо этого, мы с посольством российским в Берлине уже несколько лет тому назад договорились о том, что мы как бы считаемся официальным партнером Российской Федерации по уходу за старыми памятниками и могилами в Германии.
Русскими?
Да, русскими могилами. Ну вот, соответственно, мы ухаживаем за могилами. Нам на это пока средства не выделяются, но нам важно хотя бы, что мы имеем такой хотя бы статус. И таким образом добровольные помощники помогают ухаживать за могилами. Мы посещаем панихиды в разных местах. В частности, есть Суворовское кладбище на юге Германии, в городе Вейнгартене, где после Суворовского похода армия остановилась и больных там оставили, около 3000 русских воинов там похоронено в лесу, и раз в год мы проводим там панихиду. Член братства протодиакон Георгий Кобро этим заведует. Мы поддерживаем русское военное кладбище Первой мировой войны в Мурмелоне во Франции. Так что памятников и могил известных людей очень много, но это всегда только такие частные инициативы. Мы, конечно, не можем везде быть и всем помогать.
А кто сегодня члены братства и сколько членов братства?
Членов братства сегодня 56 человек.
Так мало.
Да, это, к сожалению, очень мало.
А почему так мало?
Дело в том, что просто раньше, во времена Холодной войны, очень осторожно принимали членов в братство, потому что, ну, братство существовало, чтобы защищать недвижимость зарубежной церкви. И как-то после этого сохранилась традиция элитарности, что человек не просит о своем приеме в братство, а братство просит людей вступить в братство.
Интересно.
Это, к сожалению, очень тормозит вступление в наше общество. Мы, конечно, ищем достойных членов.
Но кто-то может попросить, чтобы его попросили, если он хочет поработать,
по уставу,
а не просто так?
По уставу действительно эта возможность есть. Нужно подать письменное заявление правлению братства с подписью двух членов братства.
А в Петербурге можно, если кто-то нас слышит из петербургских слушателей, ну, мы вещаем по интернету и на весь мир, братство действительно уникально. Что мне хочется еще подчеркнуть, основано протоиереем Алексеем Мальцевым для тех русских людей, которые за границей оказались в трудной ситуации. Вот это уникальное качество, как мне кажется, такого экстрамилосердия, потому что у нас обычно милосердие, ну вот здесь кто, ну не повезло ему в жизни, а вот они поехали, бросили родную страну, поехали искать счастье за бугор, как у нас в советское время говорили. Вот они уехали, не получилось у них. Ну вот и им надо помочь. Вот это вот такое какое-то, мне кажется, даже сверхзадача милосердия. То есть не просто кто вот родился сиротой, так получилось, там нет отца-кормильца, или многодетная семья, или еще какие-то там вещи, пожар, допустим, да, традиционно помогали, допустим, тем, кто погорельцы на Руси, крестьяне, еще какие-то случаи, потеря кормильца. А вот здесь люди сами решили, поехали, но и им надо помогать, потому что они граждане этой страны, этой православной страны. Еще примечательно, что даже не только православные, им помогало братство. То есть вот это милосердие, которое изливалось на всех, такой принцип церковный, который протоиерей Алексей установил. Но еще такой момент хочется мне подчеркнуть. Ведь накануне буквально появления русского рассеяния появляется братство, которое помогает русским людям, оказавшимся в трудной ситуации за границей. Это же такой промысел потрясающий. Мне кажется, здесь тоже братство как-то укрепило тех, кто в Германии, в частности, оказался после революции. Ну вот и сегодня, может быть, кто-то хочет помочь и сохранению храмов, и поддержанию традиций. И потом ведь действительно это братство, церковная и общественная организация, которая с дореволюционных времен, с такими славными именами, с огромным количеством святых членов этого братства, кто-то хочет, может быть, поработать, имеет силы, возможности, и, может быть, в своей жизни тоже получить это имя члена братства. Дорогого стоит. Можно в Петербурге к кому-то обратиться?
Мы очень хотим давно расширить опять братство, и причем вернуть его тоже в Россию. Потому что если в конце 19 века нужно было помогать людям в Германии, в бедном Западе, то сегодня, мне кажется, больше нужды именно здесь, в нашей многострадальной родине.
А и мне поэтому кажется, вот я хочу как житель все-таки, вот вы потомок русских эмигрантов и живете в Германии, и там, где братство основано, а вот я глазами отсюда хочу сказать, вы знаете, у нас большая православная страна. Мне кажется, мы тоже можем помочь, чтобы святыни, вот те, которые были созданы там, на той земле, сохранялись там в каком-то должном уровне. И я хочу особо вас поблагодарить, что деятельность братства продолжаете и по поддержанию кладбищ. Это очень важно. Конечно, если мы посмотрим, какие у нас кладбища, даже самые заброшенные кладбища в Европе покажутся просто райски ухоженными уголками в сравнении с нашими. Я, конечно, понимаю. Но все-таки хочется, чтобы мы и там старались выглядеть достойно на том уровне. Ну и здесь, конечно, сравнивали с тем, как там здесь наше кладбище поддерживали. Вот эту традицию, кстати, ухода за кладбищами, может быть, братство здесь нам привьет. И вообще возвращение ценностей, которые там оставались, да, вот революция здесь произошла, а эти ценности русские, они там продлевались. Это не то общество, которое основано иммигрантами, это общество, которое основано русскими людьми, как раз принципиально не иммигрантами, а для помощи всем, кто оказывается в трудной ситуации. А мы сегодня вся страна постсоветская, она в такой немножко ситуации, когда нужна нам помощь, возвращение ценностей. Вот в этом плане хочется возвращения Свято-Князь Владимирского братства, тем более сейчас тысячелетие князя Владимира, такая дата. А Ульяна Михайловна, вы стали членом братства? Скажите, вас приняли?
Да.
Вот почему Дмитрий Глебович, Ульяна Михайловна, сотрудник Государственного музея имени Пушкина в Москве, член братства?
Ну, во-первых, за ее великие заслуги перед братством, за то, что она открыла для нас вот часть музея Мальцева, то есть часть архива.
Не просто открыла, а готовит выставку.
Готовит выставку.
Полюбила братство. Я вот вижу, что вы, Ульяна Михайловна, любите братство. Может быть, вы скажете, а за что вы его полюбили?
Конечно, потому что я тоже разделяю вот эти ценности.
А что для вас главное?
Доброты, помощи кому-то. Это, мне кажется, основная часть нашей жизни должна этому подчинена быть.
А сегодня, кроме исторической ценности, вот вы хранитель этой коллекции, да, вы будете и дальше ей заниматься, готовите выставку. Это ваша работа как ученого, как исследователя, как хранителя, музейного работника. Это понятно, ваш интерес. А вот просто как человек 21 века и русский человек, живущий в Москве, и сегодня князь Владимирское братство существует, может быть, какая-то особенная ценность есть и помимо вашей научной работы, вашего художественного интереса?
И естественно, потому что благотворительность мне близка, и очень важно, что это основное направление деятельности, и, конечно, сохранение наших святынь за рубежом, мне кажется, это очень важно. Поэтому с радостью я приняла вот такое все-таки высокое назначение.
Кроме того, Ульяна Михайловна нам просто тоже открыла доступ в разные архивы в Москве и, в частности, открыла даже архивы с информацией о потомках Мальцева, о его детях. У него были две дочки и брат.
Какова их судьба?
Старшая дочь Екатерина Алексеевна, она была ученым, доктором психологии с направлением, она изучала какую-то вот психологию музыки. Я точно сказать не могу, я в этом не специалист, но в Москве хранится ее архив, и там очень много данных, посвященных ее отцу.
Она в Москве
семье.
Жила?
Она жила в Москве, да, после того, как они приехали в Россию в начале Первой мировой войны. Одна из дочерей поселилась в Петербурге, а вторая переехала в Москву. Вот в Москве хранится достаточно большой архив.
А судьба той дочери, которая в Петербурге?
Она тоже занималась наукой. Она была в Первую мировую войну сестрой милосердия и затем посвятила себя изучению туберкулеза легких. То есть она в научно-исследовательском институте проработала какое-то время.
Это тоже потрясающий пример истории России и истории церкви. И когда у нас говорят, что вот Российская империя, это был такой царский режим, там все сидели в своих сословных ячейках, вот крестьяне бедные, вот там бедные купцы, вот бедное священство. Посмотрите, как много детей священников в начале XX века, которые становились выдающимися русскими и учеными, и деятелями в самых разных сферах. Это тоже не просто так появлялось. И, конечно, это тоже еще одно свидетельство того, какая великая страна, великий народ, как много мы делали, и, мне кажется, еще можем сделать. Спасибо большое моим сегодняшним участникам программы. Я еще раз напомню, что мы говорили в связи со столетием, со дня кончины основателя Свято-Князь Владимирского братства протоиерея Алексея Мальцева, говорили о нем и о Свято-Князь Владимирском братстве, которому 125 лет в этом году исполняется. Тоже важная дата. Протоиерей Алексей Мальцев похоронен в Петербурге. Недавно восстановлен памятник на его могиле. Буквально вот совсем-совсем недавно на Никольском кладбище Александра Невской лавры. И ежегодно в день его кончины совершается панихида. В этом году столетие, это 29 апреля. Сегодня гостями программы были председатель Свято-Князь Владимирского братства Дмитрий Глебович Рар, наш гость из Германии, и Ульяна Михайловна Волкова, научный сотрудник Государственного музея изобразительного искусства имени Пушкина, наш гость из Москвы, председатель братства и член Свято-Князь Владимирского братства. Мы надеемся, что все-таки в Петербурге деятельность Свято-Князь Владимирского братства мы будем неоднократно вспоминать, рассказывать об этом. Большое вам спасибо, что вы пришли к нам в студию и еще раз поговорили об этом. Надеюсь, что не последний раз. Спасибо.
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 Передача была Марина Лобанова. До свидания.